Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к тексту 14 главы книги Иова, где он продолжает свое обращение к Богу и пытается выяснить, за что же его постигли такие скорби и страдания. Прочитаем первый стих. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями». Нет ничего более справедливого, чем это замечание. Печаль свойственна всему человечеству. Все люди испытывают печали. Как сказал Элифаз в 7 стихе 5 главы книги Иова, «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Печали свойственны и понятны всем людям. Прочитаем второй стих. «Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». Иов говорит, что жизнь неизбежна, и что всем нам придется уйти из этого мира. Жизнь подобна тени. «Когда заходит солнце, все тени исчезают». Прочитаем третий стих. «И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою». Жизнь Иова похоже на сорванный цветок, на исчезающую тень, но Бог видит его и судит. Прочитаем четвертый стих. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». Здесь Иов провозглашает великую истину. «Мы все рождены грешниками». В 7 стихе 51-го псалма Давид сказал: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Как может кто-то из нас быть безгрешным, когда у нас грешный отец и грешная мать? Чистое не может родиться от нечистого. Это всеобщая истина. Прочитаем пятый стих. «Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет». Иов говорит, что у него, как и у всякого человека, есть свой предел существования. В 4 стихе 22 псалма Давид сказал: «Если я пойду и долиною смертной тени». Говорил ли он о своей смерти? Нет, с самой первой минуты нашей жизни мы ступаем в ущелье, в котором над нами царит тень смерти. И мы идем по этому ущелью, которое постоянно сужается и в конце концов приводит нас к смерти. Мы всегда живем в тени смертной. Кто-то сказал: «Минута, знаменующая начало нашей жизни, знаменует и ее окончание». Прочитаем далее стихи с 7 по 10. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он?» Человек может быть очень популярным и знаменитым. Он может достичь огромных успехов, но проходит время, и где же он? Быть может, после него осталось несколько памятников, одна-две улицы названы его именем. А что толку? Какой во всем этом смысл? И вот мы подошли к стихам, в которых перед нами открывается вера Иова. Прочитаем 14 и 15 стихи. «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Воззвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих». Человек всегда задавал этот вопрос. «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Иов понимает, что даже если после смерти Бог позовет его, то он ответит на этот зов. Другими словами, Бог не оставляет нас после нашей смерти. Смерть — это не конец. И в стихах с 25 по 27 из 19 главы книги Иова прочитаем такие слова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истоевает сердце мое в груди моей». Глава эта является своеобразной элегией смерти, и я рекомендую вам прочесть ее полностью. А сейчас мы с вами начинаем изучение 15 главы книги Иова, в которой мы прочитаем вторую речь Элифаза. Итак, Иов и три его друга состязаются в интеллектуальной битве. В отличие от современных людей, которые больше увлекаются физическими состязаниями, где выясняется превосходство грубой силы, в те времена людям нравились интеллектуальные состязания. Мы прочитали о первом круге дебатов. Все три друга Иова высказались, и он ответил каждому. Сейчас, говоря языком бокса, начинается второй раунд, или, говоря языком хоккея, второй период, или языком футбола, второй тайм. Не забывайте, что Элифаз — человек духовного, мистического склада. Он видел сон. Он уверен в сверхъестественной природе полученного откровения и полагает, что все должны его внимательно выслушать. Многие нынешние свидетельства не имеют никакой ценности, потому что основаны только на реальном человеческом опыте. Прежде всего, у нас должна быть истина, которая является Словом Божьим, а уже на этой истине должен основываться наш опыт. Многое из того, что испытывает и переживает человек, не совпадает со Словом Божьим. Мне доводилось слышать так называемые «христианские» в кавычках свидетельства, в которых люди рассказывали о случившихся с ними событиях, иллюстрирующих Писание не больше, чем телефонный справочник. Элифаз основывает свои слова только на собственном жизненном опыте. И с такими людьми очень трудно иметь дело. Прочитаем стихи с 1 по 3. «И отвечал Элифаз фимонитянин и сказал, «Станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим, оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющей никакой силы?» Как видим, участники этого интеллектуального поединка начали обмениваться тяжелыми словесными ударами. Элифаз говорит: «Иов, какой же ты пустой и болтливый! Ты занимаешься бессмысленной ерундой!» И снова получается, что он никак не помогает Иову. Он просто нападает на него, чтобы сломить и заставить его сознаться в тайном грехе. Так, конечно, нельзя обращаться с человеком, попавшим в беду. Прочитаем стихи с 4 по 6. «Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое насторожило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя». Элифаз начинает уже по-настоящему нападать на Иова. Он утверждает, что тот обвиняет себя своими же словами. Прочитаем 7, 8 и 9 стихи. «Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего не было бы и у нас?» И снова Элифаз выступает с ложных и ошибочных позиций, утверждая: «Ты говоришь так, как будто знаешь что-то очень важное, Иов». Элифаз пытается представить Иова в очень плохом свете, а как следствие, не может привести его к покаянию. При такой постановке вопроса Иов не в состоянии увидеть, что ему многого не хватает. Ему нет никакого прока от такого друга. Прочитаем 10 стих. «И седовласы, и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего». Элифаз заявляет, что все три друга имеют превосходство над Иовом благодаря своему возрасту и своей зрелости. Он говорит, что мудрость на их стороне, но не на стороне Иова. Таковы его доводы. Прочитаем 14 стих. «Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным?» Все люди грешники, это верно, но Элифаз и его друзья основывают свои речи на уверенности, что Иов совершил страшный грех, и что он должен сознаться и исповедаться в этом грехе. Прочитаем 15 стих. «Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его». То, что Элифаз говорит о небесах, тоже верно. Когда Господь Иисус Христос умер, то умер он не только для того, чтобы искупить человечество. В его план искупления входит также намерение создать новые небеса и новую землю, которые появятся благодаря тому, что он искупил нас. Поэтому совершенно верными оказываются слова Элифаза о том, что даже небеса нечисты в глазах Бога. Прочитаем 16 стих. «Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду». И это тоже верно. Если небеса нечисты, и им требуется искупление, то еще в большей мере искупление необходимо людям. Но хотя это заявление и верно, оно применимо к Иову в такой же степени, как и к любому другому человеку. Прочитаем 20 и 21 стихи. «Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя, звук ужасов в ушах его, среди мира идет на него губитель». Элифаз снова намекает, что Иов нечестив и что-то скрывает от них. Слушая рассуждения друзей Иова, надо отдать им должное и признать, что эти люди не выступают с ложных позиций современной психологии, которая утверждает, будто человек ничего особо плохого не совершил. Он сделал лишь несколько небольших ошибок, а его грех — это лишь грех незнания, который можно легко излечить соответствующим лекарством. Самосознание людей того времени было ближе к истине, чем понимание современного человека, который во всеуслышание провозглашает, что люди выше и лучше всего на свете, поскольку являются продуктом эволюции, а значит, не могут быть ответственны перед Создателем. Хотя друзья Иова не могли решить его проблемы, многое из того, что они говорят, совершенно справедливо. Элифаз, как видим, не утешитель, а спорщик. Ничего нового в своей второй речи он не сказал. Он лишь продолжает крутить старую пластинку. А сейчас мы с вами переходим к изучению 16 и 17 глав книги Иова, из которых мы узнаем, что ответил Иов Элифазу. Итак, сейчас мы услышим второй ответ Иова Элифазу. Весь этот разговор, как мы уже убедились, похож на дебаты. Сначала мы слышим одну сторону, затем слово берет вторая сторона. Вообще-то, разговор этот должен был строиться совсем по-другому. Ведь друзья Иова пришли к нему как утешители. Но вместо того, чтобы утешать его, они превратились в спорщиков, которые пытаются побить его в этом интеллектуальном споре, одержать над ним верх. Но им не удается победить в этих дебатах. Мне кажется, что сейчас счет в игре сравнялся. Иов набрал столько же очков, сколько его противники. Однако скоро в спор вступит молодой человек, который все время стоял рядом и слушал. И, наконец, в ход дебатов вмешается Бог. А ведь именно этого Иов и добивался. Он желает выяснить отношения с Богом. Элифаз только что проиграл свою старую пластинку. Он — духовный мечтатель, которому было видение. Он утверждает, что обладает какой-то тайной информацией, известной только ему одному. Но ничего нового в своем втором слове он не сообщил. Все то же самое. Прочитаем 1 и 2 стихи 16 главы. «И отвечал Иов и сказал: «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы». Иов говорит: «Ничего нового вы мне не сообщили, все это я уже слышал, и кроме того, вы лишь жалкие утешители». Я уверен, что эти люди действительно были друзьями Иова. Однако вся их дружба закончилась спором. После каждого их выступления Иов выступает с опровержением и собственным оправданием. И сейчас мы услышим его очередную речь. Прочитаем 3 стих. «Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать?» Иов говорит: «Я думал, вы постыдитесь так говорить. Все ваши слова пусты и тщетны, от них нет никакого толку». К сожалению, многие проповеди тоже бывают такими. Некоторые из них даже не основаны на Библии, и Дух Божий не может их использовать. А если Дух Божий не использует проповедь, то она бессмысленна, пуста и тщетна. Сегодня в мире нередко бывает так, что проповеди не ведут к поклонению Богу и к разъяснению Его слова. То же самое можно сказать и о пении, и даже о целых богослужебных собраниях в некоторых наших церквях. Иногда бывает виноват проповедник, а иногда прихожане оказываются виновными в том, что богослужение прошло напрасно. Прочитаем 4 стих. «И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей. Ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моею». Иов говорит, что если бы они вдруг поменялись местами, то и он смог бы произнести неплохую обвинительную речь. Апостол Павел был озабочен распространением привычки выдвигать такие пренебрежительные и огульные обвинения. Пытаясь противостоять им, он писал в 1 стихе 6 главы послания к Галатам: «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». Не спорьте с таким человеком, не проповедуйте ему, но исправляйте его в духе кротости. Так и сделал наш Господь, когда умыл ноги своим ученикам. И сегодня Он продолжает это делать. Если мы исповедуем наши грехи, то, как сказано в 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Христос по-прежнему умывает ноги своим ученикам, то есть очищает их от грехов. Но ведь точно такой же пример Он дал и нам. Если вы хотите умыть чьи-то ноги, то вы не должны ставить себя выше этого человека. Не должны смотреть на него свысока, указывать на него пальцем или проповедовать ему. Вы должны стать перед ним на колени, занять место слуги и умыть его ноги. Это нечто совсем отличное от споров с этим человеком. К великому сожалению, друзья Иова поступили по-другому. Вместо того, чтобы омыть ему ноги, они начали ему проповедовать. Поняв это, Иов говорит: «Окажись он на их месте, он был бы в состоянии поступить точно так же. Он мог бы просто качать головой и засыпать своих друзей прописными истинами. Но неужели это помогло бы им? Прочитаем 5 стих. «Подкреплял бы вас языком моим, и движением губ утешал бы». Иов утверждает, что в таких случаях следует проявлять иное отношение. Он подкреплял бы их и утешал их. Он захотел бы умыть им ноги, то есть восстановить их в общении. Именно это должны были сделать его друзья. Прочитаем 6 стих. «Говорю ли я, не утоляется скорбь моя? Перестаю ли, что отходит от меня?» Иов же не получает никакой помощи. Прочитаем 7 и 8 стихи. «Но ныне он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя. В лицо укоряет меня». Иов говорит: «Бог превратил меня в старика, покрыл меня морщинами». Читаем далее стихи с 9 по 11. «Гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими, неприятель мой острит на меня глаза свои, раззинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику, и в руки нечестивым бросил меня». Итак, эти три человека по существу беззаконники, ведь они считаются друзьями Иова, однако обращаются с ним как со своим врагом. К сожалению, сегодня есть христиане, которые могут обращаться с вами хуже, чем неверующие. Нет ничего хуже подлого и бесчестного христианина. Итак, Иов называет своих друзей беззаконниками. Друзья же его уверены, что, выдвигая против Иова несправедливые и жестокие обвинения, они защищают Бога. Прочитаем 12 и 13 стихи. «Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его, он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою». Горечь желчи ассоциируется у Иова с горечью тех страданий, которые ему приходится переносить. Он видит за всем происходящим руку Божью. Он признает, что это Бог позволил горестям обрушиться на него. «Когда я еще мальчишкой ходил на охоту, я не раз видел, как собаки ловили кроликов. Пес хватал кролика сзади за шею и начинал неистово трясти его. Иов испытал точно такое же обращение на себе. Именно так Бог тряс его. И надо сказать, иногда Бог считает необходимым точно так же поступать и с нами. Вот почему книга Иова актуальна и по сей день. На примере этой книги мы учимся верному отношению к страданиям. Из этой книги мы узнаем об ошибочности огульных и бездоказательных обвинений в каких-то скрытых грехах и исследуем пути, которыми Бог вводит нас в правильные отношения с Ним. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!